Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Евреев называли главной тайной Советского Союза. Казалось, что само слово находится под запретом, его нельзя было произносить вслух. Одновременно евреи подвергались дискриминации в обществе, в политике. В чем корни советского антисемитизма? И как еврейская культура и традиция пробивались из-под гнета цензуры? Об этом рассказывает выставка «Найди еврея», которая открылась в галерее «Граунд Солянка» в Москве. И об этом же в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
С 15 сентября по 11 октября в галерее-мастерской «Граунд Солянка» проходит выставка «Книга «Найди еврея». Кураторы выставки Анна Наринская и Екатерина Бочавар отвечают на вопрос, кто такой советский еврей, где и как его можно обнаружить. Выставка состоит из глав книги, каждая из которых посвящена отдельная комната с иллюстрациями и артефактами советской послевоенной культуры. На протяжении долгого времени история евреев в СССР была темой табуированной, а само слово «еврей» звучало чуть ли не как оскорбление. Все началось в 1949 году, после разгрома еврейского антифашистского комитета. Была поставлена задача сделать евреев менее заметными. Проводились так называемые чистки творческих союзов, театров, средств массовой информации от евреев. Все министерства предоставляли в ЦК отчеты о кадровой работе с обязательным указанием национальности ведущих сотрудников. В период Холодной войны гонения на евреев усилились. По утверждению пропагандистов, за евреями стоят Израиль и США, а еврейские националисты – все поголовно шпионы. В стране сформировался образ нового внутреннего врага. Достаточно вспомнить страшное дело врачей-вредителей, когда в стране началась настоящая истерия антисемитизма. Сегодня многие историки пытаются понять, чем был вызван антисемитизм в послевоенном СССР и почему еврейская тема так тщательно табуировалась.
У нас в гостях сегодня куратор выставки, литературный критик Анна Наринская. Аня, добрый день.
Привет, привет, привет.
И Анатолий Голубовский, социолог, искусствовед и консультант этой же выставки. Анатолий, приветствую.
Добрый день.
Ну вот я, да, так сказать, выставка замечательная, и она очень хороша своим названием, потому что слово «еврей», по-моему, «Найди еврея», оно до сих пор какой-то, так сказать, несет в себе информационный взрыв, и оно все-таки непривычно, особенно вот для людей нашего поколения, выросших в советской культуре. Как я вспоминаю, оно вообще же было табуировано. Да, было лица еврейской национальности. Я помню, как в одной компании кто-то это произнес. Ну, там же лица еврейской национальности. И вскочил человек и говорит, а ты скажи, еврей, я еврей. И это было просто, это звучало как некая новость.
Ну, вот это точно. И мне кажется, что это название даже слишком удачное. Так, я его придумала, и вот оно слишком удачное. Потому что оно как бы точно описывает вообще, что там на этой выставке и в этом исследовании происходит. Но, как вот Толя очень верно заметил в одном из наших разговоров, табуирован ведь был не только как бы евреи, табуирован был и антисемитизм. То есть, на самом деле, у нас не было ни евреев, ни антисемитизма. То есть, грубо говоря, когда нужно было Советскому Союзу показать, что есть там у нас многонациональное государство, и вот все такое, как цветут цветов, то какие-то евреи как бы выпускались вдруг, хотя совсем не так, как бы, как другие, ну, люди, у которых были самые настоящие союзные республики и так далее. А, мне кажется, что конкретно эта выставка, ну, почему она производит впечатление? Потому что, мне кажется, во многом она говорит о вещах, которые очень многие из не то что живых, а как бы вот нашего поколения людей очень хорошо помнят. Я вижу людей, которые там стоят, и ну, там были люди, которые плакали, потому что когда вдруг они начинают как бы рассказ о том, что кот Леопольд еврей, а это, ну, так сказать, это не домысел, да, в отличие от разговоров там про Чебурашку, да, это абсолютно там точная вещь, это имелось в виду авторами, это первая серия мультфильма основана на спектакле театра «Шалом» и так далее, я вижу, что люди начинают практически плакать, потому что это
он такой рассудительный еврей.
Конечно, это еврейский мальчик-ботаник.
И мышата-гопники.
Конечно, но это имелось в виду, и как, ну, это я цитирую хорошего израильского исследователя Александра Бараша, который написал очень хорошую статью про Леопольда, что в тот момент, когда он принимает зверину, он становится евреем по-жаботинскому. То есть он в этот момент прекращает быть вот этой вот, ну, не то что жертвой, а вот этим воспитанным человеком, которому...
Ты евреем по Тарантино, ну, тоже, да.
Да, вот, нет, он, да, он из еврея по Коэнам превращается в еврея, или по Вуди Аллену превращается, значит, в еврея из «Бесславных ублюдков». Ну, короткое время действия препарата. Но ведь еще там для очень многих это детство. вот ты как смотрел этого Леопольда. В этом смысле, конечно, это еще и разговор о там, детстве многих из тех, кто ну, сейчас, там, я не знаю, взрослые, немного стареющие люди, но для которых вот это совершенно поразительное превращение, которое со всеми нами произошло, что советская власть при нас кончилась, да, это какая-то суперважная штука, но в советское время это большой кусок жизни, да. Конечно, если вы видели, там вот эти вот полотнища с текстами, по бокам стоят QR-коды, угу. которые я, как преподаватель вот в высшей школе, знаю, уже поняла, что вообще нельзя иметь презумпцию, что все мы что-то вместе знаем, да, что вот мы чего не говорим, там, дело врачей, и все понимают абсолютно, о чем мы говорим. Это не так. Мои студенты не знают
про дело. Не считывают эти контексты.
Это не значит, что они плохие или глупые, просто для них это неочевидная вещь. Поэтому там стоят QR-коды, которые говорят, там, что такое еврейский антифашистский комитет, что такое политбюро. Ну, и такие
или
вещи.
Или даже, скажем, такая вещь, как пятый пункт. Вот сейчас, я думаю, многие
там
даже не поймут, молодое поколение не поймет, что такое пятый пункт. Да, у нее пятый пункт, у него пятый пункт. Да. И
говорят,
все,
что за графу не пустили пятую. Вот, там есть песня Мишка Шифман. Ну, в общем, я хочу сказать, что, конечно, эта выставка, она срезает, хотя там есть и про скрывание в Советском Союзе Холокоста, и про какие-то серьезные вещи. Потому что, да, Холокост был извлечен из советского военного нарратива, да, почти полностью. Там были исключения, как публикация дневника Анны
вместе
Франк.
Вместе с «Черной книгой», кстати.
Да, вместе, ну, об этом там Гроссман, тоже есть. Да. Но в основном, да, это игра в советский мейнстрим и в советский такой сплетенный миф. Вот там «Пятикнижие на Новом Арбате», и какие-то другие такие
мифы. Это очень хорошая история, мы о ней еще поговорим.
Да. Это, так сказать, облегченный вариант возможности разговора про это. Мне хотелось действительно поговорить не о страданиях евреев, а именно о том, как можно было жить мимо антисемитизма. Как можно было свое действительно еврейство, а вот что такое еврейство? Потому что мы понимаем, что евреи, о которых мы говорим, в основном не были нерелигиозные, не знали языка. И, в общем, что такое еврейство в послевоенном Советском Союзе, это суперинтересный и большой вопрос. Что такое еврейская идентичность?
Вот это очень, да, интересно. И здесь я хотел Анатолия спросить, а вообще в чем корни вот этого позднесоветского, послевоенного антисемитизма? Ведь это же, я думаю, далеко не только вот этот имманентный русский антисемитизм, который можно и с восточноевропейским, с польским сравнить.
Да.
Он какого-то другого, да, с французским, он какого-то другого такого социального оттенка.
Да. Ну, во-первых, это, конечно, антисемитизм, такой вывод из общественного обихода вообще всего еврейского, да, это, конечно, явление, которое было связано с тем, что мы все-таки жили в тоталитарной стране, где можно было таким образом поступить. Взять и культуру целого народа вместе с номинациями, которые там в ней существуют, как-то изъять, и вроде бы как ее нет.
Но почему еврейского? Почему именно еврейского? Это что? Это после 1948 года? Это сталинское?
Нет, конечно.
Я слышал вариант, что это сталинская обида на Израиль, который не стал, так сказать, агентом советского влияния.
Нет, я с этим не соглашусь, потому что вот дело в том, что вот эта выставка «Найди еврея», она получила грант Российского еврейского конгресса.
Да, и, спасибо большое.
Да, собственно, я консультировал эту выставку ровно со стороны этого грантового конкурса. И удивительным образом вот в первом конкурсе появилось несколько таких проектов, которые как бы один продолжал другой. И тут вот на ваш вопрос может ответить другая выставка, которая открылась раньше, еще до пандемии. Это выставка в обществе «Мемориал», которая называется «Скрипка Бромберга». Она, кстати, тоже сейчас работает, и я всех туда приглашаю.
«Скрипка Бромберга».
«Скрипка Бромберга». Бромберг – это был такой активный сионист, который погиб на Колыме в 1942 году. И на этой выставке, как раз вот из этой выставки, эта выставка посвящена преследованиям по принадлежности, по поводу принадлежности к разным культурным, религиозным, политическим организациям, преимущественно еврейским. Да? И вот мы наблюдаем, в «Найди еврея» это уже еврей-миф, и анекдоты, шутки, и такое невыносимая легкость бытия, да? А вот эта выставка объясняет, вот каким образом мы дошли до жизни такой, потому что там тотальное уничтожение, изъятие из общественного обихода культуры, искусства, идентичности там, и так далее, и так далее. Причем жесткими методами. Вплоть до уничтожения носителей всего этого физического. Вот. И, например, до сих пор вообще почти никто не знает ничего о государственном антисемитизме, который происходил в годы Второй мировой войны. Когда уже в 1942 году была докладная записка зав. Отделом агитации и пропаганды ЦК Александрова, который в 1954 году потом стал министром культуры СССР, о том, что вообще-то нужно соблюдать баланс и нужно очищать учреждения культуры и высшие учебные заведения от евреев. Просто там вот это вот все было без всякой еврейской национальности. И в 1944 году появился так знаменитый Маленковский циркуляр, который призывал также ограничивать прием евреев в университет. Значит, существует сказать, традиция государственного антисемитизма, которая никогда не прерывалась. Она была и в дореволюционной России.
Но короткий период после революции не было, я думаю, условно-ленинский период.
Правильно, но тогда Лев Давыдович Троцкий говорил, что он не еврей. Значит, и уже сразу после революции начались преследования по принадлежности вот к этим самым организациям, религиозным, культурным. Всякая самоорганизация. Тут очень важно понимать, в чем еще значение как бы и этой выставки, и скрипки Вромберга. Любое проявление самоорганизации, попыток самостоятельного поиска идентичности всегда вызывал сопротивление
То есть вот в чем, наверное, ядро. То, что евреи более активно осознавали свою идентичность или пытались хотя бы.
Мне кажется, что это от них скорее ждали, особенно в то время, о котором я говорю. Потому что действительно, я, например, очень хорошо в детстве помню еврейскую среду московскую, именно среду, да, я не помню, наверное, потом, когда уже люди стали, так сказать, вдруг обращаться в иудаизм, они решили уезжать, но вот как бы изначально я не помню никого, принадлежащего к еврейской традиции и так далее.
Она не была религиозной, она не была сионистской, она была скорее социокультурной
она
такой.
Была, да, и все эти люди, там же замечательно у меня приводятся переписка Астафьева и Дельмана, где, значит, Астафьев, это 84-й год, и Астафьев, значит, восклицает, ну, письменно восклицает, говорит, когда дойдет время, когда мы сами откомментируем Достоевского, потому что в этом году вышел дневник писателя в «Зеленом большом собрании сочинений», то есть самое антисемитское произведение Достоевского, которого, евреи очень известные, да, с еврейской фамилией, извините, что я ее не помню, значит, вот он его откомментировал, и, то есть, эти все евреи были, обожали русскую культуру, они занимались русской культурой.
И там же он пишет, что когда-то, наши пушкиноведы или лермонтоведы будут русские.
И, наконец-то, там вот такой Павел Гольштейн, который он как раз говорит про вот эту еврейскость и еврейскую душу, которая как бы не зависит от вероисповедания и традиции. Он тоже занимался Толстым. Толстым просто, вот так человек не хотел. Вот. Но я там об этом много говорю на этой выставке. Еврей, даже самый светский, даже самый советский, даже член партии, какой бы он ни был, он воспринимался как человек с, то, что называется, двойной лояльностью. Он всегда, вот было понятно, что, конечно, они советские люди. Более того, в какой-то момент, именно из-за того, что, да, существует эта презумпция, евреи сделали революцию, вот, он даже более советский человек, чем некий другой человек. Но вот поскреби, и у него какие-то есть свои, какая-то, вот как Брежнев говорил, там своя тетя Соня, это же Брежнев сказал на заседании Политбюро, когда после закрытия, значит, театра Михоэлса решили снова открыть еврейский театр, он сказал, давайте дадим им театрик на 500 мест, пускай там тетя Соня поет свадебные песни. Это такое у Брежнева было представление о еврейском театре.
При этом он был большим фанатом Аркадия Райкина.
И Утесова он покровительствовал. Поэтому миф, что он сам где-то иудаист, очень смешной, конечно.
Брови.
И вот гроб уронили по явно каким-то иудаистским, почему-то вот считалось. Вот. От евреев ждали вот того, что они не до конца советские. И это во всех воспоминаниях, которые совершенно не в связи с этой выставкой. Вот есть совершенно любимая моя книга воспоминания о моем любимом просто человеке Николае Эрдмане, который, несмотря на свою фамилию, совершенно не еврей, а немец, авторы великой пьесы «Самоубийца», «Самоубийца» и так далее. Да. Вот. И как он обсуждает тоже, я забыла, с каким-то из МГУ шишкой, не садовничьим, конечно, тогда, или каким-то там шишкой они ходят по Пахре, где у него дачи, обсуждают. И почему не берут евреев на технические факультеты, что он знает каких-то очень талантливых мальчиков, которые не взяли. На что этот человек говорит? Ну, это же очень справедливо. Они же на что-нибудь не наше знание употребят. И вот это что-нибудь не наше, это же очень расплывчатая вещь. Так что мне просто, то есть я уверена, да, что вопрос даже не в том, что евреи обязательно организовывались в какие-то там комитеты или вдруг начинали все изучать иврит. Это вообще произошло в конце.
Потому что, да, от них ожидали.
Это ожидалось, да.
Это с одной стороны. Да. А с другой стороны, Анатолий, я думаю, может быть, еще дело в, так скажем, профессионально-культурном статусе евреев.
Ведь,
я помню, мы где-то полгода назад делали эфир с Юрием Слезкиным по его книге «Эра Меркурия». И вот он говорит, что, так сказать, народ книги, да, люди, выросшие в определенной культуре письменности, они естественным образом занимали культурные ниши. И вот поэтому, собственно, еврей в советском массовом сознании воспринимался как музыкант, врач, как человек, так скажем, чистых профессий. Да,
и он, чекист.
Он в том числе презирался как интеллигент, как человек в шляпе. В очках.
С одной стороны, как интеллигент, с другой стороны, как источник некоторой опасности, исходящей от государства, и это действительно реальный факт. Ну,
но это на ранних стадиях.
Не на ранних стадиях. Да? Вот, например, на присоединенных территориях, на аннексированных территориях в 1939-1940 годах.
Мы говорим о послевойне. Все-таки после войны евреи как чекист не воспринимался.
После войны, да, не воспринимался как...
Дело в том, что эта травма,
нанесенная чекистами стране, она была такая мощная, что вообще-то она до сих пор вообще-то как бы существует. И, конечно, не хочется как-то вскользь об этом говорить, но, тем не менее, это так. И, например, в Балтийских странах, да, антисемитский фон во многом связан с тем, с вот с этими репрессиями массовыми, которые там происходили.
Это все-таки, мне кажется, такая специфическая, крайней мере, там, вспоминая, как я уже ребенком там воспринимал советскую массовую культуру, советский анекдот, все-таки еврей как чекист в 70-е годы уже не воспринимался.
Но я к чему это сейчас говорю? Не к тому, что это соответствует действительности. Это не вполне соответствует действительности. А к тому, что вот всеми этими драматическими обстоятельствами начало первой трети, вообще первой половины 20 века, евреи были поставлены еще, помимо всего прочего, помимо того, что они с двойным дном, они вынуждены оправдываться со всех сторон. Да? Они вынуждены оправдываться, что вынуждены вести вот эти вот унизительные, чудовищные подсчеты.
За революцию, да? За Израиль.
Да. Весь совнарком – это евреи. Евреи говорят, позвольте, давайте посчитаем. Ну, 1, 2, 3 народных комиссара евреи максимум. И то не главное. Или все евреи, существует такой миф, они за Уралом отсиживались. И тогда начинается сразу другая история. А давайте-ка посчитаем, сколько евреев-героев войны. Да. И сколько евреев участвовало в Сталинградской битве. Это чудовищные, унизительные, абсолютно антисемитские подсчеты, которые исходят от самих евреев.
Это немножко, это действительно очень сложный разговор. Потому что, с одной стороны, я согласна с Толей про, там, скажем, чекистов, а с другой стороны, давайте не будем себя обманывать. В официальном... Нет, я согласна, что как бы евреи сделали революцию и так далее, ужасные.
Нет, я как историк утверждаю уверенно. Нет,
Шапорин, я просто хочу сказать, что в официальном нарративе советском чекист не был чем-то плохим. А все-таки официальный, да, чекист, наоборот, был. Вы посмотрите, какие фильмы шли по телевидению. Это были прекрасные наши ребята, достойные чекисты. Однако, если вы посмотрите наделенных еврейскими чертами, чего у меня в выставке нет, я решила как бы это особенно не разгребать, а наоборот поговорить там о артисте, как знаке еврея, на примере Герта, да, и много других примеров, когда вставной, вот артист какой-то очень любимый народом, замечательный, он как бы был всегда евреем. Вот он появлялся даже в соломенной шляпе, это был точно еврей, потому что народ знал, что Герт еврей, или Ролан Быков. Но, так сказать, с чекистами и так далее, это более сложная материя, ну, потому что думаю, официальный нарратив от них не был отрицательным.
Ну, в любом случае, я думаю, резюмируя эту часть разговора, все-таки скажем, что еврей был универсальным другим.
Абсолютно.
То есть, если в Советском Союзе была фигура другого, то ее занимал еврей, и это, конечно, сформировало определенные отношения.
Программа «Археология». Говорим сегодня в очередной раз, уже не первый раз мы поднимаем эту тему, тему евреев, евреи в Советском Союзе, антисемитизм, евреи как фигура умолчания, евреи как табуированное слово, как сегодня в России, да, как называется, берлинский пациент, слово, да, человек, имя которого нельзя произносить вслух, вот тогда раньше был еврей. И в связи с этим мы говорим о выставке «Найди еврея», которая открылась в галерее «Граунд Солянка». Об этой выставке рассказывает один из ее кураторов, художник Екатерина Бочевар, в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко.
Ко мне пришла Аня Наринская, моя старинная подруга. Мы с ней сделали выставку «Петрушествие» и были очень довольны друг другом в роли сокураторов. Я и в том случае в этом экспозиционер этой выставки. То есть идея того, как сделать эту выставку, была моя. И надо сказать, что в течение очень многих лет Аня меня упрекала в том, что я не люблю экспликации на выставке. И тут она ко мне приходит с идеей выставки, у которой главное содержание – это та новелла, та повесть, которую она написала о евреях в Советском Союзе 60-80-х годах. И раздумывая над тем, что же станет содержанием этой выставки, как сделать эту выставку интересной, зрелищной и полной смыслов для аудитории, которая к нам приходит, достаточно искушенной аудитории и людей, которые просто первый раз пришли в нашу галерею, людей, которые интересуются современным искусством, современной культурой, и людей, которые, в общем, от этого достаточно далеки, я подумала, что вот как раз тот самый шанс, когда я могу сделать не просто экспликацию каким-то произведением, или цитаты, да, а сделать просто выставку-экспликацию. Вся эта выставка – это повесть Наринской. Так она и называется – выставка-новелла. И если вы пройдете все 6 залов от начала до конца, то вы прочтете книгу Наринской. Для каждого из залов Аня Наринская давала тексты. Наверху на полотнищах вы видите тексты ее повести или новеллы «Найди еврея», а под ними так называемые обои – это уже тематическая подборка. Все это вместе связал графический дизайнер, известный Гурович. И, собственно говоря, его работа – это вот это красивое сочетание текстов различных, в каждом из залов. Мне кажется, что работа выполнена Игорем потрясающе. Ну, советские евреи, кто этот человек? Это мой отец, например. Это в какой-то степени я, будучи на четверть еврейка, рожденная в Советском Союзе, человек, который узнал, что у меня есть еврейская кровь только в возрасте 11 лет в школе от учителя. В моей семье это не афишировалось, это считалось неполезным знанием для ребенка. И для меня эта выставка не просто о евреях и о том, что, собственно говоря, эта тема, безусловно, изменилась, безусловно, острота ее ушла. Но согласитесь, если бы выставка называлась «Найди француза», то она не имела бы той коннотации, которую мы все понимаем, собственно говоря, да, никому не нужно объяснять, что это такое. Но для меня эта выставка не только об этом и не столько об этом, а о том, что желание замалчивать, желание сделать из какой-то темы такой большой государственный секрет, который все знают и говорят друг другу на ухо, приводит только к тому, что люди говорят об этом много.
Екатерина Бочевара в разговоре с Антоном Сергеенко. Вот, кстати, говорит она интересную вещь, что в 11 лет узнала в школе от учителя. И мне кажется, что очень многие в школе вот
впервые осознавали свое еврейство, свою национальность и стигму, которую они несли. Для меня, я вот не могу не вспомнить, это одно из, кстати, самых сильных впечатлений детства было. Я совершенно не осознавал проблему, так сказать, еврейства, не своего в данном случае, там я тоже какую-то маленькую часть, но вообще существующие в Советском Союзе у нас вдруг стали спрашивать национальность у всех. Третий или четвертый класс. Оказывается, в классном журнале сзади записывались национальности всех учеников. И говорят, русский, русский, там татарин один стал, еще у нас там учились, там итальянка одна училась, дочка итальянского коммунистка, болгарка. И вот дошла, новая девочка была в классе, Аня, она встала и замолчала, и молчит, и пытается выдавить это слово. И все так... И вот я помню, как она изнутра выдавила слово «еврейка». И класс ахнул. И на нее все посмотрели, и она стоит и заливается краской. И вы знаете, мне это на всю жизнь было. И вот она после этого, даже не помню, расплакалась, может быть, ушла из класса. Я даже сам, как она стояла, это вот как вот в чеховском Иванове, да, когда он ей бросает «жидовка», вот это вот слово, вот это тоже такой же кульминационный момент был. Так что вот эта стигматизация этого слова, она совершенно страшная. Аня, вот я что хотел спросить. Текстуальность. Очень интересно, как выставка оформила их текстуально, да, вот этими еврейские имена на стенах, это как некая вообще
это, между прочим,
народ книги.
Да, 49-го года последнее вообще-то издание такое, ну потом оно не издавали, но последнее реальное издание, которое было убрано в спецхран, о чем я уже решила написать, потому что это иногда слишком... Вот. Именик, то есть до тебя рождается ребенок, тебе надо как-то его назвать. И вот этот список всех возможных еврейских имен, которые там вот есть, он реальный, значит, для меня было важно, что он 49-го года, то есть очень значимого года в истории антисемитизма. Да. Да? Вот. И ну вот он кириллицей написан и был, и без, и вот этот шрифт, он был взят как основа Игорем для того, чтобы те тексты, которые, ну, кто на выставку придет, увидит, там два слоя текстов, и те тексты, которые на подложке, вот они им написаны.
Вот как раз про текст вопроса, да, потому что получается, что выставка в какой-то степени такая экзегетика и герменевтика советского текста, и там считываются вещи, которых я совершенно не знал. Несколько совершенно потрясающих историй, я думаю, что вот вы расскажете. Одно из них, что оказывается, на Калининском проспекте четыре книжки должна была стоять пятая.
Я поражена, что вы этого не знали.
Пятикнижие Моисеева. И только мудрый Суслов, остановил это.
Остановил это. И их все равно пять, потому что на другой стороне стоит Сеф, и все равно так они не вряд, но все равно евреи-то своего добились.
Протащили
там
Тору,
же есть передача, помните про анекдоты, замечательный, по-моему, анекдот стоит как эпиграф, будут ли евреи при коммунизме, не волнуйтесь, евреи выкрутятся. Вот, да. И вот евреи выкрутились. Ну, это один из самых распространенных вот этих мифов. Чем для меня были интересны мифы? Я, так сказать, еще из-за пандемии у меня вышло больше времени на подготовку этой выставки, очень много про это всего думала, и большим как бы откровением для меня было, когда я прочитала книжку Александры Архиповой и Анны Кирзык, извините, я забыла имя соавтора, который называется «Опасные советские вещи», где очень много говорится как раз о советских страхах, которые всегда, вот то, о чем Катя сейчас говорила, возникали на месте умолчания, на месте цензуры. Есть очень известная вещь, когда на какой-то там купюре, которую купюру потом изъяли. Вообще с купюрой...
Это же советский, этот рубль юбилейный.
Нет, это про Ленина. Стали видеть профиль Троцкого. Что если как-то ее перевернуть, что-то такое, то ты увидишь. И таких вещей ужасно много. Вот этого, значит, когда запретная вещь, такой many tackle fires, начинает тебе просвечивать сквозь все. Поэтому Катя очень верно говорит.
И все становится ясно.
Да, и сразу, что это все жиды. Вот, но... Поэтому, так сказать, в сравнении с берлинским пациентом, который уже, так сказать, повсюду, оно на самом деле работает здесь. И вообще вот это вот умолчание тоталитарного режима, да, ну вот. И ужасно интересно это то, что про огромное количество таких вот мифов, то когда люди, общество, привыкшее читать между строк, начинает это еврейство всюду вчитывать, да, ты не можешь отличить. Это про евреи, это антисемитское или это сионистское или филосемитское? Непонятно. Вот, например, тот же самая история, которая повторяется в огромном воспоминании. Есть воспоминания, которые диалог приводят, прям целый диалог Суслова и будто бы Пасохина. Значит, но я сам слышала это даже в юности, это я знала сама по себе. Вот, это нельзя даже понять, что люди имеют в виду, что вот Суслов, ну, как бы мудро остановил, или все-таки вот как было бы неплохо, если бы Тора над нами все-таки стояла в этих третьих книжках.
Я хотел обратить ваше внимание на то, что вот этот удар, который был нанесен по идентичности, самоорганизации и культуре, вот после войны, и во время войны, и до войны, он привел еще к тому, что люди, вот когда вот возникает такой миф, пятикнижье там или что-то еще, чей-то профиль, непонятно чей, на самом деле выяснилось, социологи просто, это социологический факт, люди перестали идентифицировать еврея. Ну, то есть, например, вот люди, которые в 30-е, 40-е годы смотрели фильм «Цирк», и там Михоэлс поет колыбельную. Да. Для них не было сомнений в том, что человек, который это делает, и делает это именно на этом языке, еврей. Да? А вот уже в 70-е, 80-е годы не все идентифицировали Михоэлса как еврея, тем более, что этот эпизод вернули уже сильно в 60-е годы. Значит, это с одной стороны. С другой стороны, с середины, где-то с середины 90-х годов проводятся социологически регулярные замеры антисемитизма. Да? Вот, что такое антисемитизм, как он проявляется, этим занимается Алексей Левинсон в основном, и вот до недавнего времени. И вот в самых первых исследованиях вдруг выяснилось, что та часть респондентов, которые идентифицируют себя как антисемиты, да, они не могут понять, кто еврей, кто не еврей. Ни по фамилиям, ни по каким-то признакам физиогномическим. Вот они не знают, кто такие евреи. При этом они являются антисемитами. Когда их спрашивают, готовы ли они, так сказать, отдать свою дочь замуж за еврея, они говорят, нет, ни в коем случае. При этом, когда им встречается еврей, они не могут понять, еврей он или нет.
Ну, потому что еврей – это такое мифическое существо,
да, это
именно поэтому,
да,
вот как в Чебурашке, как да, неизвестный науке зверь.
А Чебурашка почему еврей?
Чебурашка, опять же, вот он у меня помещен в мифы, потому что его создатели, даже вот Шварцман, который я, ну, как бы, я-то лично уверена, что они это имели в виду, но они никогда этого не признали. Ну, во-первых, он пребывает в ящике с апельсинами, а там у нас есть даже маленькая, значит, фотография протокола об апельсиновой сделке, очень знаменитый, когда в 67-м году, когда уже была шестидневная война, уже прекратили. Они начали договариваться раньше, а тут война. И апельсинов все равно нет. И нет, не надо продать их. Ну, просто они нужны. Почему-то как-то вот было важно, чтобы в Советском Союзе были апельсины. Как-то очень много чего не было, но почему-то вот апельсины должны были быть. И марокканских не хватало. И вот они решили не эту сделку не отменять, несмотря на то, что все было порвано с Израилем, торговые отношения тоже. Но, как там и написано, это абсолютная правда и факт, на таможнях сидели специальные люди, которые с утра до вечера переклеивали черненькие такие ромбики с Яфа на Марокко. Ну вот он приезжает, значит, в коробке с апельсинами, и дальше вот, ну кто он такой, да? Вот вы сами сказали, это квинтэссенция другого. Еврей квинтэссенция другого. Чебурашка квинтэссенция другого. Да, вот этот вот эпизод грустнейший, когда его приводят в зоопарк, и он говорит, нет, он к нам не относится, мы его не знаем, кто это такой. Это и есть, как еврей ощущал себя в советскому обществу.
Но при этом то, что государство тоже, я понимаю, когда народные мифы, о которых там Александра Архипова рассказывает, вот городской фольклор, но когда государство в эту игру играет, там же совершенно потрясающая история с этим юбилейным рублем 77-го года, где, значит, как сила советской атомной промышленности, там элемент литий изображен, и там три орбиты электрона, и они так сочетаются, что получается звезда Давида. И что, был уничтожен весь тираж монет?
Нет, причем самое поразительное, ну, во-первых, это еще произошло на... Нет, тут много. Эта история просто, она поразительная. Во-первых, бдительные граждане. Значит, они публикуют, они уже подготовили эскиз, и они публикуют его в газете «Правда», что вот будет такой рубль. Люди начинают писать в газету «Правда». И вот я все время представляю себе этого человека, который так берет лист бумаги, садится. Говорит, уважаемая редакция. Это же не то, чтобы это есть эти письма. Это, если выставка больше, то и, так сказать, разные другие условия, то это все есть, да? Вот, значит, вот уважаемая редакция, в общем, пошли сигналы, да? Это не то, что какой-то один человек увидел там сверху и ткнул рукой. А, потому что муссировалась вот эта вот вся идея про то, что Ленин еврей. И Ленин действительно на четверть еврей, значит, его мамы... Папа был еврей по фамилии Бланк, но это как бы тоже замалчивалось абсолютно, что наш великий вождь не может быть, конечно, же еврей.
Она об этом написала.
Да, и, но это тоже изъяли.
Изъяли, да.
Да, изъяли. Да. Это одна из главных примеров вот еврейской цензуры.
Богу, изъяли,
да.
Поэтому
мы не отказывался от нет, этого. А вот и это, значит, да. И люди начинают писать, что вот какое безобразие, не намекаете ли вы, значит, вот размещаем и готовят рядом с вождем. И ночью уже был доставлен во все рубль, это доставлен здесь сберкассы, ночью этот рубль отзывают, все вот эти вот такие, как прямо в фильмах про ограбление, мешки с этими рублями, значит, отзывают обратно, но в каких-то местах все-таки кто-то, ну, уже положил что-то в кассу. В итоге сейчас даже художник Дмитрий Гутов, который страшно увлекся этой историей, стал про это там писать, он поинтересовался на аукционах. Мне, не буду врать, но вот не помню точную цифру, но мне кажется, около 2 миллионов рублей.
Вот за это советский рубль 77-го года. Да. А официальные рубли перепечатали, переделали на
гранит. Или
берили. Берили, да. Там 4 орбиты электрона, их уже звезду Давида не сделаешь.
Тут вот интересно, видите, все-таки это была инициатива не государства изъять эти рубли.
Изъять государство.
Государство
отреагировало. Обратить на это внимание.
Обратить на государство.
Что значит снизу в данном случае? Совершенно очевидно, что это некий параноик, да? Ну, то есть это не массовое явление, не то, что все люди увидели и стали писать, и тысячи писем, ничего подобного. Достаточно было одного письма, чтобы в государстве сработал вот этот вот рефлекс.
Да. Рефлекс. И я хочу сказать очень важную вещь, вот как вы сказали.
Ага.
С чем это рифмуется? Ага. Вот мне кажется, как сейчас у нас, да, все эти как бы дана воля вот этим таким самозабвенным безумцем, да, какие-то казаки, которые кого-то хлещут, какие-то оскорбленные верующие, которые на каком-то месте оскорблены, где ты не догадаешься никогда, чему оскорбляться. И все эти, значит...
Датчане, насилующие черепаху.
У нас бесконечно и у нас это, именно это идет по линии свободы слова. Возможность какого-то абсолютно злобно сумасшедшего человека, да, там высказаться и сказать какую-нибудь гадость, это и есть свобода слова. А сказать, что нужна свобода слова, это не свобода слова, а молчи и садись за перепост.
Советская свобода слова, там много мифов. Да. Это я еще раз рекомендую всем пойти на выставку. В частности, например, найдена была звезда Давида на пороховнице одного казака на Запорожце.
Это как раз Фила-Семицкий.
Да, запорожцы пишут письмо турецкому султану. В общем, масса таких вещей, вот они, плоды свободы слова.
Программа «Археология». Продолжаем искать еврея. «Найди еврея» – так называется выставка, которая открылась в галерее «Граунд Солянка». И мы исследуем, собственно, антисемитизм и такой иногда даже скрытый филосемитизм, отсутствие и присутствие еврея в советской культуре и во что выродился антисемитизм сегодня. Об этом рассуждает поэт-сатирик Владимир Вишневский в разговоре с Антоном Сергеенко.
Деятели искусства, которых не остановишь, и при всех ограничениях они все равно становились и народными, и признанными, и знаменитыми, будь то, я не знаю, пианисты-исполнители известные, будь то, значит, ученые, как говорит сами, так сказать, противник, говорят, никуда не денешься без вас. Значит, известно выражение замечательное Жванецкого, гениальное, что в каждой нации в меньшинстве, в каждой отрасли в большинстве. Значит, все это сопровождалось еще известными такими, значит, сейчас вы назвали, ну, я не знаю, ну не мемами, но известными такими баналогемами насчет того, что там всегда был значит, ученый-еврей при губернаторе, который был необходим, что у каждого влиятельного или высокопоставленного антисемита был свой любимый еврей. Я уж не говорю про бродящие до сих пор бытовые такие, как я называю, баналогемы. Вот это вот с детства мне знакомое «ты еврей, но хороший», или до ныне имеющее место в любой там компании подвыпившие и до сих пор с этим сталкиваешься. «А что, у меня самого много друзей евреев». Вот это вот известное каждому У меня, причем человек говорит, как бы пытаясь выглядеть цивилизованным, а у меня много друзей евреев. На самом деле это тоже антисемитское заявление. Много друзей евреев. Вот. Я не раз это слышал и не раз, так сказать, признавался евреем, но хорошим, значит, мужиком там и так далее. Вот. Но это, мне кажется, традиция, которая трудно преодолима, и не одним поколением она будет еще выводиться, если вообще будет вводиться. Вот. Сейчас вообще мнение есть, может быть, перескакивая как бы на Европу, что оставшийся там на бытовом хотя бы уровне антисемитизм в России, антисемитизм, он гораздо более мягкий, чем интеллектуальный европейский антисемитизм, интеллектуалы, антиизраильские направленности и так далее. Это в общем, знают сейчас. Вот. Но, тем не менее, это традиция, с которой живут и евреи, и шутят сами на эту тему. Лучше всех рассказывают антисемитские анекдоты сами евреи.
Это был поэт-сатирик Владимир Вишневский в разговоре с Антоном Сергиенко. А я хочу сейчас остановиться на теме антисемитизма в современной российской культуре. Аня, к вам вопрос. Вот вы писали об одной вашей знакомой, о некой такой уже обратном антисемитизме, позитивная дискриминация, что ей дали некую финансовую должность, она еврейка, со словами «ваша нация с деньгами умеет». Вот как к этому относиться? Это приветствовать?
По неким новым нормам, да, вот то, что мы столько тоже с вами про это говорили, так называемые новые этики, и вообще вот как бы по мировому к такому отношению, это однозначно антисемитизм, тут нечем даже рассуждать, да, что мало ли хорошо, плохо, а если она плохо, вот, например, я, вот меня будут так позитивно дискриминировать, и у меня, значит, я не умею играть на скрипке, у меня не то, что нет слуха, это позор, я не могу просто рот открыть и что-нибудь спеть, а все будут ждать, то есть если на меня рассматривать, там у меня на выставке приводятся великие слова Ларисы Багарас, известной диссидентки борьбы за, значит, свободу слова в Советском Союзе, которая для запрещенного журнала «Евреи в СССР», она написала такое маленькое эссе, где она как раз пишет, как она прошла через отрицание, приятие, как в детстве она понимала, что она еврейка и страшно хотела это спрятать, ей это было дико неприятно, как ребенку, да. Потом, как наоборот, она это сувала во все, то есть и к ней она просто к ней подходила и говорила: «Здравствуйте», говорила: «Я еврейка». Ну, мы тоже все проходили через вот такое. Как потом она поняла, что она хочет быть только Ларисой Багарас, она хочет быть собой, она не хочет быть ни еврейкой, ни советской, поэтому, определяться никак. Вот. Надо сказать, что я вот, мои ощущения не ровно такие. Я считаю, что мир должен как-то к этому прийти, в каком-то райском будущем.
В Америке, скажем, сказать чернокожему, типа, ты же черный, вот давай в баскетбольную команду.
Именно.
Или там иди вот за джаз, садись, играй джаз. То есть это будет воспринято
что
как проявление расизма.
Что делать несчастному чернокожему человеку, у которого нет чувства ритма? Они все-таки есть, да, все будут ждать, уже стоять, готовясь танцевать, а он ничего не может. И если мне сказали, ваша нация с деньгами умеет, то главный ужас в том, что я вообще не умею. Они бы так провалились со мной на кассе. И это вот, то есть надо видеть человека, а не его национальность. Но является ли вообще любой стереотип, потому что это такое, ваша нация с деньгами имеет? Это стереотип, да, и точно так же, как там чувство ритма у африканца. Является любой стереотип расистским? Это большой вопрос, я не готова сию секунду на него отвечать, хотя, наверное, про это тоже можно поговорить. Дело в том, что любой человек нашего поколения, ему было легче, да, когда был антисемитизм в моем детстве, не нужно было задаваться вопросом, вот вы знаете, антисемит, мне просто говорили там, называли, например, жидовкой, бывало, то есть моя некая агрессия, потому что я ровно так, вот просто человек ко мне подходил, а я говорила: я еврейка. Вот чтобы эти вопросы были сняты, это началось где-то лет с 14 у меня. И в паспорте, у меня есть замечательный разговор, я получала паспорт в 84 году, я пришла, там написано Анна Анатольевна Наринская, то есть очень неочевидные. И она говорит, я говорю, она даже не смотрит мое свидетельство о рождении, я говорю: еврейка. И эта паспортистка мне сказала: а может быть, что-нибудь можно сделать? Вот.
Она на взятку напрашивалась или это просто такое-то отчасти?
Кстати, вы первый человек, Наверное, да. И вот не прошло и 50... Нет, все-таки не всех прошло меньше.
Вы отказываете человеку в эмпатии.
Но когда я только что поняла, я была уверена, что она мне супер посочувствовала.
Конечно.
Да, да, да. Я мне в голову не пришла.
Я рассчитывала на гешефт.
Да,
а вот не вот с этими мышлениями.
Да, вот.
По поводу, не знаю, какого...
Испорчен постсоветскими временами.
Да, да. Я, конечно, я думаю, любой человек скажет, что такого прямого, кроме того, да, государственный антисемитизм, мало того, что это была отвратительная, несправедливая, ужасная нацистская система, в которой люди не могли поступать в лучшие вузы, они не могли там быть начальниками часто, то есть не могли делать карьеру, или были какие-нибудь, если ты еврей, так будешь уж обязательно партийным и начальником правкома, чтобы там быть в должности и так далее. То есть мало того, что это супер влияло на твою жизнь, но, конечно, государственный антисемитизм, и особенно то, что случилось после шестидневной войны, вся, значит, дискурс, скажем так, израильской военщины, да, воспетый Галичем и воспетый в другом смысле, да, кукрыниксами и всяким
Борисовым. Израильская,
да,
говорю, военщина известна всему свету. Да,
как мать говорит... Ефимовым, да. По фамилии Фридлин.
Да, так, ну, да.
Воспетый... Мой родственник, кстати.
Тоже. А, да?
Да.
Ну, в общем, в каждой газете, значит, без кота эти довольно кошмарные карикатуры про Израиль военщину, она очень подпитывала. Любой государственный антисемитизм, безусловно, подпитывает бытовой антисемитизм. Так оно и есть. И сейчас, когда все-таки как хочешь, не хочешь, но государственного антисемитизма нету, и в институт там, может быть, ну, в общем, евреи берут, то он, конечно, вот такой резкий прямолинейный антисемитизм, он очень понизился. И есть другие страны, скажем, Франция, где, наверное, сейчас антисемитизма как такового больше.
В связи с Израилем. Потому что вот, да, что там очень сильная левая культура и критика политики,
ну,
Израиля.
Ну, много арабского населения.
Плюс арабское население, да.
Вот. Ну, это действительно совсем прям целую программу можно. И вот у меня в Фейсбуке сейчас идет, не кончается бурный спор, является ли антиизраильское настроение, антиизраильская риторика антисемитизмом.
Антисемитизмом, да.
Да. Про это есть, я всем тоже, кто интересуется, рекомендую прочесть замечательный роман, переведенный на русский, Говарда Джейкобсона, который называется «Вопрос Финклера», он получил букеровскую премию. Вот ровно прям роман, при том, что там месть, предательство. В общем, очень интересный роман, однако весь он посвящен именно вопросу о том, являются ли антиизраильские настроения антисемитизмом или нет, на примере английской интеллектуальной среды.
Ну, все же, да. Все же, я думаю, что в современной России действительно градус антисемитизма в разы...
Можно я добавлю, да, перед тем, вот, однако просто хочу сказать, что на там известном и тоже очень даже интеллектуальном сайте замечательный искусствовед Ирина Мак написала рецензию на вот эту выставку «Найди еврея». А. И сейчас там 100 комментариев. Не знаю, много ли это, малого, гораздо больше, чем под другими статьями на этом же ресурсе. Все они, в общем, содержание «Чемодан, вокзал, Израиль». Все они антисемитские. Все они говорят о том, она обсуждает как раз те же самые примеры, там, «Пятикнижие» или
«Магендоны». То есть сейчас, сегодня комментаторы предлагают евреям
упаковать чемоданы. Но они говорят, что, безусловно, сионистский заговор есть, что, безусловно, евреи, значит, они всюду значит, прорвались, и вот, поглядите, Ротенберги, ну, и так далее, и тому подобное. То есть, на самом деле, когда тебе кажется, что все уже хорошо, тут вот правда она как-то открывается, и не все не так хорошо.
Я хочу сказать, что хорошо никогда не будет.
Да.
Вот по этому поводу. И я даже не могу сказать точно, вот все то, что происходит, хорошо это или плохо. Ну, это как бы факт. Это какой-то такой цивилизационный какой-то маркер, и все это по-разному происходит в разные времена, понимаете?
Антисемитизм.
Да,
антисемитизм. Ну, можно сказать одну и важную вещь, как положительную, что я живу вот на Чистых прудах и родилась там. И вот когда я родилась, ни одного человека в шляпе и с пейсами, несмотря на наличие,
конечно,
там синагоги, там,
конечно,
не было видно никогда, они сейчас ходят в большом количестве, и никто с этим не свистит.
Аня. Это большая пусть... часть тех людей, которые встречают людей в шляпах и с пейсами, не понимают, что они евреи.
Да.
Абсолютно.
Потому что они
уверенно
просто
это утверждают.
Вырядились.
А вот просто непонятно какие-то люди, и все. Я совершенно серьезно это говорю. Значит, более того, я вот все-таки, давайте вспомним, что все-таки до окончания Первой мировой войны антисемитизм был религиозным. Да. А этническим он стал только после Первой мировой войны, со всеми вытекающими последствиями из всего того, что мы знаем. Во время погрома еврейского еврею достаточно было выставить икону в окно, и этот дом никто бы не тронул. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Значит, и вот все то, что произошло, вот эта катастрофа Первой мировой войны, успехи в генетике и масса разных других обстоятельств, вот они и, собственно, и породили этнический антисемитизм. И антиизраильские настроения, на самом деле, это, конечно, очень крутой замес из этнического антисемитизма, религиозного антисемитизма, хотя религиозные евреи, как известно, ну, сами не принимают государство Израиль, и каких-то политических обстоятельств, манипуляций, спекуляций и прочего, и прочего, и прочего. Вот. Но если говорить о том, что сегодня мы имеем, это на самом деле совершенно непонятно. Потому что вот тлеющий вот этот фоновый антисемитизм бытовой, да, в любую минуту может вырваться наружу, в том случае, если откуда-то сверху, со стороны государства, власти, кого угодно, да, вдруг что-то такое случится. Да?
Но мне кажется, что его место заняло отношение к выходцам с Кавказа, из Средней Азии. То есть появились новые парии, появилась новая стигма.
Появилась, но она появилась тоже в новейшие времена, совсем новейшие времена. И как бы эти, я бы не стал сравнивать эти стигмы, потому что ну, на рынке там может быть какой-нибудь чеченский погром, да, условно говоря. Ну, это немножечко другое.
Ну, мне кажется, что очень важный момент, прости, Толя, заключается в том, что сейчас сказал вот Сергей, что, что вообще обществу нужен тот, кого не любят. Он необходим, да? И мы знаем, как, какой это невероятный предмет для манипуляции, как общество пытаются собрать, да? Вот мы, кто мы такие? Мы все те, которые не любим таких-то. Ну, так, в общем-то, Гитлер и поступил. А, значит, кто и так далее. И без парии, без ненавидимого, без человека, про которого все эти мифы рассказываются, они бывают разные, они бывают про то, что там люди ездят с пулеметами в багажнике, а бывают прям все как один, все. А другие, вот, что они магедовиды все свои, свои рисуют и так далее. Без этого общество не живет, особенно общество, ну, как бы, непросвещенное. А поскольку наша власть не занимается просвещением, как бы наоборот, она ставит ему разнообразные препоны, как
упрощает,
мы знаем.
Да? Я думаю, что это хорошая такая черта, которую мы подводим, что действительно антисемитизм все-таки такая вещь, хотя, да, как и говорил Ерофеев, в общем и целом, да, так сказать, искоренен, но кое-где. Вот. Но возможность его, некий латентный антисемитизм, возможность перехода в общество в поиске некого чужого, она остается всегда, будь то Россия 19 века, там, не знаю, современное европейское общество или Россия сегодня. Тем не менее, к вопросу о чемодан вокзал Израиля был такой анекдот 70-х годов, когда стоят какие-то кучки евреев, переходят, между ними советуются что-то, один к ним подходит, чтобы там не говорили, а ехать надо. Так вот, я хочу сказать, чтобы мы тут не говорили, а идти надо, надо пойти на эту выставку, которая открыта до 11 октября, так что и своими глазами посмотреть всю ту мифологию, которая окружает еврейский миф в поздней советской культуре. Спасибо за этот разговор. Анна Наринская, Анатолий Голубовский. Меня зовут Сергей Медведев. Программа «Археология», «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время».
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то нерадужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». Микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего радио «Свобода». В видео и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05 сразу после выпуска новостей.
Я хочу знать, что понять. Вот смотрите, а народу что вот будет от этих вот прорывов, извините?
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.